Беседа 18. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Глава 1, стихи с 35 по 37. Первое. Беспечна природа человеческая и легко увлекается к погибели не от того, что она так создана, а от произвольного нерадения. Поэтому-то надобно много увещевать ее. И Павел, пишущий филиппийцам, по этому побуждению говорит: «Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Послание к филиппийцам, глава 3, стих 1. Земля, приняв однажды семена, скоро воздает плоды и не требует вторичного сеяния. Но душа наша не такова. Желательно, по крайней мере, чтобы сеющий часто и прилагающий к тому много попечения хотя однажды получил плод. И прежде всего, предлагаемое учение нелегко напечатлевается в душе, потому что в ней много окаменелости, она объята бесчисленным тернием, а кроме того, много наветников, которые похищают эти семена. Затем, когда семя внедрится и укоренится, оно требует опять такой же заботы, чтобы могло взойти в рост, а взошедше оставалась бы в целости и не потерпела от чего-либо вреда. Впрочем, в земных семенах, когда колос достигнет зрелости и получит надлежащую силу, он уже не боится ни зловредной росы, ни зноя и ничего другого. Но в деле учения не так. Здесь и после того, как все вполне бывает устроено, часто одна непогода и буря повреждает все при обстоятельствах неблагоприятных, при наветах коварных людей или при стечении других различных искушений. Это мы говорим не без цели, а для того, чтобы ты, услышав повторение Иоанном одних и тех же слов, не обвинил его в суесловии и не счел его человеком пустым и скучным. Он, конечно, желал, чтобы и однажды сказанное им было услышано, но, как вначале немногие вняли сказанному по причине глубокого усыпления, то вот повторением одного и того же он снова пробуждает их. Смотри, он говорил: «Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, и я недостоин развязать ремень у обуви его». Также он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Глава 1, стихи с 27 по 34. Но между тем никто не внимал ему. Никто не спрашивал, что это ты говоришь, и о ком, и для чего. Потом он сказал еще: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Однако ж и этим не вывел их из бесчувственности. Таким образом, он принужден был повторять одно и то же, как бы грубую и затверделую землю, смягчая новую запашкой, и словом, точно плугом поднимая подавленную душу, чтобы бросить семена в глубину ее. Потому-то креститель и не распространяет своего слова, заботясь только об одном, чтобы их привести и присоединить ко Христу. Он знал, что если только они примут его и уверуют, то уже не будут иметь нужды в другом свидетеле о нем. Так и случилось. Если самаряне, послушав Христа, говорят жене самарянской, «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос», глава 4, стих 42, то гораздо скорее могли быть обращены ко Христу ученики Иоанна, как действительно и было. Они, пришедши ко Христу и послушав Его один вечер, уже не возвращались к Иоанну, но так предались Христу, что приняли на себя и служение Иоанна, и сами стали проповедовать о Христе. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». Глава 1, стих 41. Обрати внимание и на следующее. Когда Иоанн говорил: «Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, и я не достоин развязать ремень у обуви его», то не уловил никого. Как же скоро стал беседовать об устроении нашего спасения и беседовать словом более простым, то ученики его последовали за Христом. Но не это одно надлежит взять во внимание, а и то, что не столь многие приводятся ко Христу тогда, когда говорят им о Боге что-нибудь великое и возвышенное, как тогда, когда говорят о благости, человеколюбии Его и о том, что относится ко спасению слушающих. Вот услышали, что Он берет грехи мира, и тотчас поспешили к Нему. Если можно, говорят они, омыть свои грехи, для чего же медлить? Вот предстоит Тот, Кто освободит нас от них без труда. Не крайне ли безрассудно отлагать до другого времени такой дар? Да слышат это оглашенные, отлагающие свое спасение до последнего издыхания. Опять стоял Иоанн и сказал: «Вот Агнец Божий». Христос ничего не говорит, а все Креститель. Так бывает с женихом. Не сам он тотчас начинает говорить с невестою, но стоит в молчании, и другие указывают его и вручают ему невесту. И когда она является, он не сам по себе принимает ее и уводит, но другой ему передает ее. Когда же примет из рук других, то уже так располагает ее к себе, что она не вспоминает и сочетавших ее с ним. Так было и со Христом. Пришел Он обручить себе церковь, и вначале ничего не говорил сам, а только предстоял. Друг же его, Иоанн, подал ему десницу этой невесты, вручив ему через свое слово души людей. Но приняв их, Христос так расположил их к себе, что они уже не возвращались к тому, кто вручил их. Второе. Не это только, но и другое нечто надлежит здесь заметить. Как при заключении браков не девица приходит к жениху, а он спешит к ней, хотя бы это был сын царя, и хотя бы он хотел взять за себя из бедного и низшего сословия хотя бы рабу, так было и здесь. Не естество человеческое восходило на небо, но сам Бог снизошел к нему презренному и убогому. По совершении же брака он уже не дозволил ему оставаться здесь, но, восприняв его на себя, ввел в дом отчий. Но для чего Иоанн не отдельно берет своих учеников и не особо говорит с ними о Христе, чтобы таким образом передать их Христу, а в присутствии всего народа говорит им: «Вот Агнец Божий»? Для того, чтобы это не казалось делом его умысла. если бы они пошли ко Христу, будучи особо убеждены Иоанном, и как бы из угождения ему самому, то они также скоро могли бы и отступить от Христа. Но теперь, решившись последовать Христу по силе учения, обращенного ко всем вообще, ученики Иоанна прибыли твердыми в этом, так как последовали не из угождения учителю, а по собственному усердию и ради своей пользы. Все пророки и апостолы проповедовали Христа в его отсутствии. Одни до его пришествия во плоти, другие по его вознесении. Один Иоанн проповедовал о нем в его присутствии. Потому он и называется другом жениха, так как он один присутствовал на браке. Он все это устроил и совершил. Он положил начало этому делу. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Он говорил это, показывая, что не голосом только, но и очами свидетельствует. Он удивлялся Христу в радости и восторге, и не тотчас обращает слово убеждения к ученикам, но сперва только удивляется и предается изумлению при явлении Христа. Показывает всем и дар, с которым он пришел, и образ искупления. Слово «агнец» выражает то и другое. И не сказал Иоанн «возьмет» или «взявший», но «берет» грехи мира, как бы Христос всегда это делал. В самом деле, он не тогда только принял на себя грех, когда пострадал, но с того времени и доселе вземлет грехи не так, как бы всегда был распинаем, он однажды принес жертву за грехи, а так, как этою одною жертвою он всегда очищает грехи. Таким образом, как наименование его словом показывает превосходство его естества, а имя сына выражает отличие его от других существ, так и слова «агнец», «Христос», «пророк», «свет истинный», «пастырь добрый» и другие, употребляемые о нем выражения с прибавлением члена «хо», показывают большое различие их от обыкновенных выражений. Много было агнцев, пророков, Христов, в общем значении помазанные, каковые были первосвященники, цари и прочие, сынов, но Иоанн представляет большое различие между ним и всеми теми. И это он утвердил не прибавлением только члена «о», но и приложением слова «единородный», так как Христос не имеет ничего общего с тварью. Если же кому кажется неблаговременным то, что слова эти сказаны были в 10-м часу, таково было время дня, было около сказано 10-го часа, стих 39, то, по моему мнению, такой очень погрешает. Для многих людей, раболепствующих плоти, конечно, время после насыщения не совсем удобно к делам важным, потому что душа отягощена пищей. Но то был муж, не употреблявший даже обыкновенной пищи, который и вечер проводил с такой же трезвенностью, с какой мы утро, или лучше сказать, гораздо большею, потому что у нас нередко остатки вечерней пищи наполняют грезами душу, а он ничем таким не обременял этого судна. Поэтому и неудивительно, что Иоанн и в вечернее время беседовал о таких предметах. Притом же он и жил в пустыне близ Иордана, куда все с большим страхом приходили для крещения, мало заботясь в то время о делах житейских, как и со Христом, народ пробыл 3 дня, оставаясь без пищи. Долг усердного проповедника, как и заботливого земледельца, не оставлять своего дела, пока не увидит, что всажденное слово укоренилось. Но почему Иоанн не прошел всей Иудеи с проповедью о Христе, а оставался при реке, ожидая его пришествия, чтобы потом, когда он придет, указать его народу? Иоанн хотел, чтобы сами дела свидетельствовали о Христе, а особенная цель Иоанна была та, чтобы только огласить его пришествие и убедить хотя некоторых послушать живота вечного. Большее же свидетельство Иоанн оставляет самому Христу, именно свидетельство дел, как и сам Христос говорит: «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне». Глава 5, стих 36. Смотри же, как такое свидетельство было сильно. Иоанн бросил только малую искру, и вдруг пламя поднялось в высоту. Те, которые дотоле даже не внимали словам Иоанна, наконец говорят: «Все, что сказал Иоанн о нем, было истинно». Глава 10, стих 41. Третье. В противном случае, если бы, то есть, Иоанн проповедовал, обходя всю Иудею, могло бы казаться, что это делается по видам человеческим, и проповедь была бы подозрительна. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Стих 37. Были у Иоанна и другие ученики, но они не только не последовали за Христом, а еще и с завистью смотрели на него. «Равви», — говорили они Иоанну, — «тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Глава 3, стих 26. И в другой раз они являются с обвинением: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 14. Но лучшие из них так не делали, а как скоро услышали о Христе, последовали за ним. Да и последовали они не из презрения к своему учителю, но наиболее из послушания ему, и представили величайшее доказательство того, что они так поступили по здравому убеждению. Они сделали это, не будучи побуждаемы к тому, что было бы подозрительно, а последовали за Христом потому только, что Иоанн предрекал о нем, что он будет крестить Духом Святым. Итак, они не оставили своего учителя, но захотели узнать, дарует ли Христос что-либо больше, чем Иоанн. И заметь, как их заботливость соединялась со скромностью. Не вдруг они пришли и стали спрашивать Иисуса о предметах важных и необходимых, и не открыто в присутствии всех, и не мимоходом, и как случилось, они хотели беседовать с ним, но наедине. Они знали, что слова их учителя выражали не одно смирение, а чистую истину. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Стих 40. Почему евангелист не означил имени и другого ученика? Некоторые объясняют тем, что этот ученик, последовавший за Христом, был тот же, который и написал об этом. Другие же думают не так, а что он не был из числа избранных учеников. Евангелист же говорил только о лицах более замечательных. Но что польза узнавать имя этого ученика, когда не сказаны имена и 72 учеников? Тоже можно видеть и у Павла. «С ним послали мы, — говорит он, — также брата, во всех церквах похваляемого за благовествование». Второе послание к Коринфянам, глава 8, стих 18. А об Андрее упомянуто еще и по другой причине. Какая же это причина? Та, чтобы ты, зная, как Симон с Андреем лишь услышали «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков», Евангелие от Матфея, глава 4, стих 19, не усомнились в этом необычайном обетовании. «Чтобы, говорю, ты знал и то, что начатки веры еще прежде Симона положены братом его». Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно, стих 38. Отсюда мы учимся, что Бог своими дарами не предваряет наших желаний. Но когда мы начнем, когда обнаружим желание, тогда и Он подает нам многие способы к спасению. Что вам надобно? Что это значит? Ему ли, ведущему сердца людей, проникающих в наши помышления, спрашивать? Но он спрашивает не для того, чтобы узнать, как это возможно, а чтобы вопросом еще более приблизить их к себе, сообщить им более дерзновение и показать, что они достойны беседовать с ним. Они, вероятно, стыдились и страшились, как люди, незнакомые с ним, и только от своего учителя, слышавшие свидетельства о нем. Чтобы уничтожить в них все это, стыд, страх, он сам спрашивает их и не оставляет их в молчании идти до его жилища. Впрочем, может быть, тоже было бы, если бы он и не предложил вопроса, потому что они не перестали бы идти за ним и по его следам пришли бы к его жилищу. Для чего же он спрашивает их? Для того, как я сказал, чтобы успокоить их смущенное и неспокойное сердце и внушить им дерзновение. Между тем они выразили свою преданность Христу не в следовании только за Ним, а и в самом вопросе. Не будучи еще учениками Его и ничего не слыша от Него, они уже называют Его учителем, причисляют себя к Его ученикам и показывают причину, по которой они последовали за Ним, именно, что желали услышать от Него что-либо полезное. Заметь же и благоразумие их. Они не говорили «научи нас догматам или чему-либо другому нужному», а что? «Где живешь?» Они, как я выше сказал, хотели в уединении беседовать с Ним о чем-либо, послушать Его, научиться от Него. Поэтому они и не отлагают своего намерения, не говорят «придем на другой день и послушаем тебя, когда ты будешь говорить в собрании народа», но показывают все свое усердие к слушанию, так что не удерживаются от того и с самым временем. Солнце уже склонялось к западу. Было около 10 часа, сказано. Поэтому и Христос не сказывает им примет своего жилища, не назначает места для беседы, а только более и более привлекает их к следованию за Ним, показывая, что принимает их к себе. Поэтому также Он не сказал и ничего вроде того: «Теперь не время вам идти в мое жилище. Завтра, если хотите услышать что-нибудь, а теперь ступайте домой». Но беседует с ними, как с друзьями и людьми, уже долгое время бывавшими с ним. Отчего же он в другом месте говорит: «Сын человеческий не имеет, где преклонить голову» Евангелие от Луки, глава 9, стих 58, а здесь «пойдите и увидите» стих 39, «где живу». Но слова «не имеет где преклонить голову» показывают, что он не имел собственного пристанища, а не то, чтобы он не жил ни в каком доме. На это и указывает приточное выражение. Далее евангелист говорит, что они пробыли у него тот день, а для чего, об этом он не замечает, потому что цель сама по себе ясна. Ни для чего другого, и они последовали за Христом, и Христос их привлекал к себе, как для назидания. И они в одну ночь насладились его учением в таком обилии и с такою охотою, что немедленно оба пошли привлекать и других ко Христу. Четвертое. Отсюда научимся и мы предпочитать всему слушание божественного учения. И никакого времени не будем считать для того неудобным. Но хотя бы нужно было войти в чужой дом, хотя бы тебе незнакомому надлежало знакомиться со знатными людьми, хотя бы и не своевременно, или в какое бы то ни было время, никогда не будем упускать такого приобретения. Пища, вечери, бани и прочие житейские дела пусть имеют определенное для себя время. Изучение же горнего любомудрия не должно иметь никаких определенных часов. Ему должно принадлежать всякое время. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 2. И пророк говорит, о законе его размышляет он день и ночь. Псалом 1, стих 2. И Моисей повелел иудеям делать то во всякое время. Дела житейские, разумею, бани, если и нужны, то, бывая часто, расслабляют тело. Но назидание души, чем более умножается, тем более крепкую делает душу, принимающую его. Ныне все время мы проводим в пустом и вздорном суесловии. Сходимся для того и на рассвете, и поутру, и в полдень, и в вечер, даже назначаем для этого особые места. А божественные догматы, слушая однажды или дважды в седмицу, мы тяготимся и устаем. От чего? От того, что худо располагаем свою душу. Мы вовсе уничтожаем в ней охоту и ревность к таким предметам. Поэтому в нас нет и стремления к духовной пище. Кроме других признаков болезни, сильно доказывает ее и то, когда не хочется ни есть, ни пить, а к тому и другому чувствуем отвращение. Если же это, когда случается в теле, служит признаком тяжкого недуга и производит ослабление, то тем более, когда случается в душе. Как же нам укрепить ее, падшую, изнемогшую? Какими делами? Какими словами? Обратимся к словам божественным, пророческим, апостольским и всем другим. Тогда мы узнаем, что гораздо лучше питаться этими словами, чем нечистыми снедями. Так надобно назвать безвременные сходбища и разглагольствования. Что лучше, скажи мне, о делах ли народных, судебных, военных беседовать, или о предметах небесных? И о том, что имеет быть по отшествии нашим отсюда. Что лучше, говорить ли о соседе и его делах, и вообще заниматься чужими делами, или беседовать об ангелах и предметах, касающихся нашей собственной пользы? Дела соседа тебя вовсе не касаются, а предметы небесные относятся и к тебе. Да, об этом, говорят, можно за один раз все высказать. Но почему же вы не думаете так о том, о чем ведете пустые и напрасные беседы между собою, но, употребляя на это всю жизнь, никогда не истощайте предметов для таких бесед. Я еще не говорю о том, что гораздо хуже этого. О тех предметах говорят между собой люди еще скромные, а более праздные и беспечные в своих разговорах кружатся около шутов, плясунов, бегунов, оскверняя свой слух, растлевая душу в таких разговорах, упояя сладострастием свое естество и внося в свое воображение такую беседую всякие порочные образы. Как только язык выговорил имя плясуна, душа тотчас представляет себе его лицо, волосы, тонкую одежду и его самого, который изнеженнее всего этого. Другой еще иначе возбуждает в душе пламень, вводя в разговор блудную женщину. Ее слова, одежду, распутные глаза, сладострастные взгляды, плетение волос, натирание лица, подкрашивание ресниц. Да не чувствуете ли вы чего-нибудь страшного уже при моем рассказе об этом? Но не стыдитесь и не краснейте, это уже неизбежное, естественное дело, что сила рассказа имеет такое влияние на душу. Если же только при моем рассказе, ежели стоя в церкви и вдали от таких предметов вы уже чувствуете нечто от одного слушания, то подумай, что должно происходить с теми, которые сидят на самом зрелище, с полную свободою вне этого почтенного и важного собрания и с большим бесстыдством смотрят и слушают, что там делается. «Да за что же, — скажет кто-либо из невнимательных, — за что ты нас обвиняешь, упуская из виду, что это дело естественное и уже необходимо, как ты говоришь, имеет такое влияние на душу? Но что слушающий это изнеживается, — вот дело естественное. А слушать это не природы дело, а воли грех. Что приближающийся к огню должен потерпеть вред, это необходимо, и это есть следствие немощи естества. Но не самое же естество влечет нас к огню и вреду от него происходящему. Это зависит единственно от извращенной воли. Вот и я хочу, чтобы этого не было, чтобы это было исправлено, чтобы вам непроизвольно не пасть в пропасть, не низвергнуться в пучину зла, не против воли не набежать на огонь и таким образом не сделать себя повинным пламени, уготованному для дьявола. Итак, да сподобимся все мы, освободившись от него, перейти в недра Авраама, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава во веки веков. Аминь.